Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Божественный тенор. Книга о Михаиле Александровиче.
Там, где море взор ласкает, где поет морской прибой, площадь празднично сверкает шумной красочной толпой. Жду с любимой скорой встречи, сердце радостно стучит. Опозданием в этот вечер ты меня не огорчи, не огорчи. Громче, громче раздаются песен звуки, всюду смех, есть для скуки места нет. Мы сомкнем скорей для тарантеллы руки, всех влечет стук задорных кастанет.
Вундеркинд Михаил Александрович начал свою певческую карьеру с вершины. В 9 лет он получил европейскую известность. В 18 стал самым молодым кантором в истории. За годы жизни в Советском Союзе спел в 6000 концертах, из них 600 раз на фронтах Великой Отечественной. Он стал единственным в истории кантором, получившим высшую государственную награду из рук Сталина. В конце прошлого года в издательстве «Весь мир» вышла книга, посвященная знаменитому певцу «Шесть карьер Михаила Александровича». Ее автор Леонид Махлес, филолог, журналист и переводчик, многолетний сотрудник «Радио Свободы», проработавший в Мюнхене почти четверть века. Наши слушатели со стажем наверняка помнят его голос. Махлес – зять Александровича.
Леонид, расскажите, пожалуйста, о чем книга, кому посвящена, почему этому человеку и почему оказалось, что при всей его знаменитости эта книжка о нем первая?
Первая. Эта идея не новая, написать книгу о великом певце. Попытки такие делались несколько раз в более суровые времена, начиная с конца 40-х, и никогда не удавалось довести эту идею до конца. Одна из попыток была сделана другом Александровича, Александром Вольским, адвокатом, который написал, по крайней мере, подал заявку в Мусгиз в начале 50-х, и ему отказали, ссылаясь на то, что поскольку речь шла о вундеркинде, родившемся и выросшем в буржуазной Латвии, директор издательства Мусгиз настаивал на том, чтобы в книжке, если она увидит свет, судьба вундеркинда была показана как эксплуатация детского труда, что нормальный талант не может развиваться в буржуазных условиях. И поразительно было то, что Александр Вольский тогда вошел в конфликт, в клинч, это было начало 50-х, подчеркиваю, написал открытое письмо директору Мусгиза, обвиняя его в невежестве. И этим дело кончилось. Были другие попытки. Понадобилось без малого 60 лет, чтобы эта идея, наконец, как-то воплотилась и была реализована. Впервые эту мысль подал мне композитор Хренников. Это было в 90-м году. Я пришел к Тихо Николаевичу в Москве во время моего первого приезда после длительной эмиграции передать подарки от Александровича, его воспоминания и пластинки. И он, пролистав мемуары Александровича, прочитал мое предисловие к этим мемуарам и сказал: «Вы неплохо пишете. А почему вам не сделать монографию? Этот артист заслуживает полноценной монографии». Я тогда отнесся к этой идее скептически, потому что у меня нет музыкальной подготовки. И такая идея мне казалась, ну, просто не по силам. И прошло где-то лет 16, пока я не созрел для такого решения. Об Александровиче написано много, особенно после эмиграции его. Число публикаций за 30 лет на Западе, наверное, в десятки раз превышает число публикаций за те же 30 советских лет. И причем в основной массе публикации высокопрофессиональные, У него были свои почитатели, большие почитатели именно среди профессионалов. Поэтому я всегда говорил, что в Советском Союзе его любили, а в Америке им восхищались. Один из таких профессионалов, например, музыкальный обозреватель, один из ведущих, крупнейших обозревателей в Америке, многолетний сотрудник Boston Globe Ричард Дайер, однажды признался, что он не пропускал на протяжении 20 лет не пропускал ни одного выступления Александровича в Новой Англии. Настолько он был восхищен. Он даже умудрялся в своих рецензиях открыто рекламировать его пластинки Александровича и концерты. Почему я обратился к этой теме? Еще одна причина. Принято в последнее время получила распространение такая забава. Подсчитывать количество рукопожатий, которые тебя отделяют от великих гениев, злодеев. И однажды я предался этой забаве и подсчитал, что вот всего два рукопожатия меня отделяют от Льва Толстого. И, как это ни смешно звучит, четыре рукопожатия от Пушкина. И когда я сделал это открытие, у меня появилась мысль, что каждый человек так или иначе причастен к истории. И если он обладает какой-то информацией, которая может быть важна для других, он обязан ею поделиться. То рукопожатие, которое положено в основу этой книги, не оставляет никаких сомнений, что я обязан был это сделать.
Вот вы и расскажите, пожалуйста, об этой своей мотивации. Мы с вами знакомы уже не первый год, и что-то за эти почти два десятилетия я не припомню, чтобы вы пели соловьем, а все-таки пишете вы прежде всего о певце. Что тут за мотивация и почему вы говорите о столь коротком рукопожатии, в отличие от тех, которые отделяют вас от Льва Толстого и Пушкина? С чем связано ваше обращение все-таки к этой фигуре?
Что касается рукопожатия, то здесь все предельно просто. Он был моим тестем. Благодаря этому обстоятельству, после его смерти, мы с женой стали распорядителями фактически его архива, не говоря уже о том архиве, который накопился у меня, мой личный архив. И когда я изучил этот архив, я понял, что это богатейший материал, что в нем заложена скрытая история не только одного человека, но в какой-то мере история эпохи отражается. Кроме того, современный писатель – это коллекционер парадоксов. Скажем, если посмотреть на каталоги современных издательств, то мы видим, что сколько рождается версий убийства Кеннеди или революционных диет или еще чего. Книга, которую я написал, это книга рекордов, это книга парадоксов. Вся жизнь Александровича – это один громадный парадокс. Самый грустный из этих парадоксов состоит в том, что об этом человеке, который был кумиром миллионов на протяжении десятилетий, не написано ни одной книги. Но были и более приятные парадоксы в этой судьбе. Человек, который начал свою карьеру певца с вершины. Человек, который в 9 лет получил европейскую известность. В 18 лет он стал самым молодым кантором в истории. Живя в Советском Союзе, он спел 6 тысяч концертов, из них 600 на фронтах Великой Отечественной войны. Единственный в мире или в истории кантор, лауреат Сталинской премии. Можно продолжать эту цепочку парадоксов и рекордов, но для этого надо прочитать книгу.
Раскроем страницы шести карьер Михаила Александровича. Будучи не в состоянии рационально объяснить присутствие взрослого чувственного опыта у девятилетнего маэстро, пишет Леонид Махлис, некоторые из критиков бросились искать мистическое объяснение феномена «преджизнью» маленького певца печали. Миша Александрович – пришелец из далекого неведомого мира тайного знания. Газетчики соревновались в изобретении велосипеда. Лев Толстой воспринимал музыку как воспоминание того, чего никогда не было. Но на сверхопытном, субстанциональном по словам Рихарда Вагнера, происхождение внутреннего мира подлинного художника настаивали многие мыслители прошлого. Гейне намекал на переселение души поэта после длительного скитания. Интуиция подобна воспоминанию. Газетная шумиха вокруг юного дарования стала бы неоценимым подарком для Шеллинга, Шопенгауэра, Гёте, доживи они до этого дня, и многих других сторонников мистической теории, согласно которой художник рожден сознанием чужого «я». Эмпирикам же и вовсе нечем было здесь поживиться из-за полного отсутствия творческой лаборатории. Ведь у ребенка, как бы гениален он ни был, действительно не было времени на приобретение опыта, на изучение и обдумывание жизни. С этой дилеммой еще не скоро расстанутся поверженные эксперты. Через полгода газета «Сегодня» поместит отчет об очередном концерте в театре Эдинбургского Латвия Кургауза 16 июля. Глубоко нервный, с несколько старческими глазами, с головой не по росту, вьющимися коротко остриженными волосами, ритмическим покачиванием всего корпуса, беспокойным перекладыванием программы из одной ручонки в другую, он захватывает своей недетской интерпретацией. Притворяя в себе чьи-то указания, этот певец печали моментами создает ряд прекрасных образов. В нем нет ничего натасканного, все исполняемое им как бы вытекает из его внутреннего мира и неотразимо действует своей непосредственностью, простотой и правдивостью. Музыкальное воспитание мальчика, очевидно, протекает в тесном кругу синагогального пения и еврейской песни. В этой сфере родных переживаний Миша Александрович пока, видно, чувствует себя лучше всего. Не понимаешь, откуда берется этот поток внутренней силы. Это лишь один из множества вопросов, связанных с природой музыки, которые остаются неотвеченными по сей день, продолжает Леонид Махлис. Еще не раз и не два на этих страницах мы ставим свидетелями того, как до самого конца артистической жизни Александровича его рецензенты будут беспомощно рыться в собственной памяти и на книжных полках, чтобы найти подходящие эпитеты и формулировки для трансляции своих мыслей и чувств, и, отчаявшись, обессиленно махнут рукой, дескать, все равно это непередаваемо. Поверьте, без слов».
Твой, как небо ясный, с моим случайно повстречался. И я, боясь тревог напрасных, забыть его старался. Узнав впервые муки любви, песни я забросил. И сердце частых встреч с тобою невольно просит, но ты проходишь мимо, не зная ран моих сердечных. Зачем ты так неумолимо? Ты каждой новой встречи.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Божественный тенор.
Если б ты только знала, как для меня ты много значишь, ты б равнодушной не осталась в моей мольбе горячей. Пусть твой привет, как солнечный луч, сердце мне согреет. И все ненастье дней печальных пройдет скорее. Я за свои страдания мечтаю об одной награде, чтобы прочесть любви признание в твоем ответном взгляде. Мимо проходишь, взгляда не бросив, не зная мучений моих. Иди,
продолжаю разговор с автором книги «Шесть карьер» Михаила Александровича Леонидом Махлясом.
Что дали вам разговоры с Александровичем? Ведь вы виделись и, наверное, не один раз и разговаривали. О чем вы его спрашивали?
Разговоры с Александровичем, это, во-первых, всегда было развлечением. Дело в том, что Александрович был человеком, который не умел спорить. Он не спорил, он никогда не отстаивал свою позицию, он никогда ничего не доказывал. Его позиции можно было догадаться по каким-то косвенным признакам. И если он хотел возразить или противопоставить что-то, он это делал с помощью притчи. Это был такой еврейский мудрец. У него на все случаи жизни были заготовлены притчи. Причем он эти притчи рассказывал независимо от того, с кем он разговаривал, независимо от происхождения или языка собеседника. Он свободно владел 6 языками и, естественно, пел на гораздо большем числе языков. Но притчи свои он рассказывал на всех языках с одинаковым успехом. Были случаи, когда он соревновался в этих притчах. Это вот я знаю по рассказам его жены и его дочки, когда в доме оказывался, например, Утесов в гостях или еще кто-то из известных артистов, то там просто начиналось соревнование этих притч и анекдотов. Книга называется «Шесть карьер Михаила Александровича. Жизнь тенора». Фактически это шесть жизней.
Леонид, вы немножко ушли от ответа на мой вопрос. Он отвечал притчами, это понятно. А понимали ли вы тогда, что вам когда-нибудь может предстоять такая приятная работа, как описывать жизнь вашего тестя? Готовились ли вы быть его биографом? Интересовало ли вас что-то, что не может появиться в газетных рецензиях, в восторженных отзывах критиков и так далее?
Нет, при жизни Александровича я не помышлял ни о чем таком. Как я уже сказал, у меня нет музыкального образования, и я не был готов, никогда не был готов брать на себя такую ответственность. Хотя я убежден, что Александрович на каком-то витке истории прокормит не одну дюжину музыковедов. Сегодня, правда, этого сказать нельзя. Что касается материала, нет, был один короткий период, когда я готовил статью о нем большую, и я его интервьюировал, да. Но всерьез я, к сожалению, это я успел пожалеть об этом, когда начал писать книгу, когда вот стали возникать белые пятна. Очень многие вещи пришлось реконструировать, искать живых свидетелей, что было очень трудным делом. Понимаете, чем дольше человек живет, тем больше проблем он создает для своих биографов. Он переживает своих современников. И когда наступает день Х, выясняется, что некому о нем рассказать. Вы знаете, вот вы помните такое гениальное произведение Бронислава Нушича «Автобиография». Оно было написано как пародия на требования сербской академии, которые они предъявляли к своим кандидатам, писать свою автобиографию. Как вы знаете, Нушича не приняли в сербскую академию. И пародируя эту ситуацию, это требование, он написал это гениальное произведение. Так вот, мы должны помнить о том, что все-таки надо любить надо живых. И я бы ввел такое правило, чтобы все кандидаты в академики в обязательном порядке писали бы биографии своих современников, которые достигли, так сказать, определенного рейтинга известности, скажем так.
Скажите, какие узловые моменты жизни и судьбы Александровича вы отметили бы особо? К чему лежит ваше собственное сердце биографа? Что вам нравится в жизни Александровича больше всего?
Самое поразительное в этой судьбе – это судьба вундеркинда. Это бесспорно. Прежде всего потому, что в истории не зафиксировано ни одного аналога в области вокального исполнения. Среди вокалистов не было гениев такого уровня, каким был вундеркинд, ребенок Миша Александрович. Это было обнаружено довольно рано. Айседора Дункан как-то написала, что она начала танцевать еще в чреве матери, по той причине, что мать во время беременности питалась одними устрицами, холодным шампанским. Так вот, Александрович начал петь еще до того, как начал нормально ходить. Не потому, что его мать не любила устриц, и даже не в силу некошерности устриц, но так случилось. И его привели в Риге. Семья переехала в Ригу специально, из местечка Биржи, специально переехала в Ригу, чтобы у ребенка был шанс какого-то развития и обучения. Его привели в Еврейскую народную консерваторию, которая только-только открылась в Риге по инициативе Соломона Разовского, ученика Римского-Корсакова. И с ними долго никто не хотел разговаривать в этой школе, потому что маленький, тщедушный ребеночек 7-летний выглядел очень болезненным. Отец его рассказывал педагогам о том, какой у него гениальный сын. Те так это снисходительно переминались с ноги на ногу, он отнимал у них время. В итоге он их заставил прослушать мальчика после нескольких попыток. И когда они прослушали, возник шок, потому что ничего подобного никто никогда не слышал. Есть известные вундеркинды среди пианистов, скрипачей, дирижеров, наконец. Но среди вокалистов такого не было. По непроверенным сведениям, гениальным певцом был Йоганн Себастьян Бах. Об этом мало что известно. Были дети, хорошие голоса, которые использовались в хоре, понятное дело. Но вокалисты с индивидуальной интерпретацией, поставленным голосом и безукоризненной врожденной техникой исполнения – это немыслимо. Его определили класс. Там даже не было вокального класса в этой консерватории. Его определили, представили как бы к одной преподавательнице, которая начала с ним общее упражнение. И через год был организован его сольный концерт со взрослым репертуаром.
Сколько ему было лет тогда?
8, 9, неполных 9 лет. Грик, Шуберт, Гречанинов. Это была сенсация городского, так сказать, уровня. На этот концерт учителя не стали приглашать журналистов. На всякий случай они считали, что лучше никакой критики, чем плохая критика. Мало ли что будет. Но после этого концерта состоялся первый публичный концерт в лучшем зале города, который произвел эффект разорвавшейся бомбы. О нем заговорили не только в Латвии, но и в Европе, потому что он начал гастролировать. В недоумение приходили педагоги, врачи, музыканты. Что это за явление? Ну хорошо, но они готовы были уже смириться с тем, что техника подарена ребенку от Бога. Что-то сделали учителя, что-то он от себя добавил. Но как может 9-летний ребенок интерпретировать сложные чувства, как на приобретение которых у него просто не было времени? Это до сих пор осталось загадкой. Тогда рецензенты ударились в мистику, писали «Бог знает что», значит, об этом явлении. Но эта мистика, эти мистические как бы попытки объяснить это чудо, они его преследовали всю жизнь фактически. Почему? Он провел на сцене 75 лет. Для тенора это немыслимо. Таких случаев история не знает. Свой последний прощальный концерт он дал 83 года на своей, так сказать, родной сцене в Большом зале консерватории. Был 97 год. Это самое большое чудо, о котором еще предстоит говорить и в котором предстоит разобраться, может быть.
В архиве «Радио Свобода» сохранились записи нескольких интервью с Александровичем. Предлагаю вашему вниманию беседу с редактором «Радио Свобода» Инной Светловой. Мюнхенская студия, 18 августа 1978 года.
Профессия кантора – это малоизвестная профессия нееврейским людям. Тем не менее, это глубоко научно и исторически обоснованная профессия, начавшаяся сотни лет тому назад в диаспоре, получившая последующее развитие, создавшая своих корифеев-композиторов в этом жанре, которые сравниваются с корифеями другой светской музыки. Никогда бы я не мог быть кантором сейчас, если бы я еще с детства не был тренирован в этом плане. Эта тренировка заключалась, во-первых, в регулярном посещении синагог, в прислушивании к интонациям и к разным канторам, приезжавшим на гастроли в Ригу, мой родной город. Затем уже работа с канторами-профессионалами, перевод всего этого на музыку и изучение как самостоятельной музыкальной науки. Только тот, кто с детства получил это образование и навыки, может потом применить это. Как вам известно, я и в Советском Союзе 2-3 года пел в Московской Большой Синагоге и однажды в Риге. На этом и закончилась моя синагогальная карьера, поскольку уже в последующие годы мне было запрещено продолжать эту деятельность. Таким образом, 25 лет я не касался этого жанра совершенно.
В чем состоят особенности этого жанра, этого исполнения?
Этот жанр разделяется на два рода пения. Одно пение – это так называемое классическое канторское искусство, где кантор является солистом в композиции, написанной для хора и для солиста, в стиле и в жанре этого искусства. Такие композиторы, как Левандовский, Вайнтроп, Зульцер, Новаковский, Дунаевский, Розовский, Рижанин, приравнены в своем даровании к самым крупным композиторам, признанные такими великими композиторами, как Моцарт, Лист, Шуберт, которые под влиянием этих же еврейских композиторов даже написали несколько синагогальных произведений, которые сейчас изданы. Вторая манера в этом жанре – это импровизация. Без хора, иногда без всякого сопровождения, просто акапелла, соло. Это значит, что на том же тексте, который всегда остается неизменным, и на том же стержне музыкальном, который нельзя нарушать, потому что он традиционен, кантор должен уметь создавать вариации с большими отклонениями, фиоритурами, которые отличаются от его предшественников и даже современников. И в то же время он сохраняет полностью стиль и делает этот жанр интересным и доступным, трогающим сердца, вызывающим слезы у людей и без помощи гармонии, хора, органа, но только один на один. В этом трудность, и это отличает качество одного кантора от другого.
Михаил Давыдович, что бы вы хотели сейчас послушать вместе с нашими слушателями из ваших синагогальных мелодий?
Вот я бы хотел познакомить вас с одним произведением, которое я написал сам. И уже потом это было обработано для рояля и маленького сопровождения хора. Это называется «Агават Олам» – «Любовь к миру». Молитва, которая поется ежевечерне в наших будних и праздничных, и субботних молитвах. Это я написал, еще будучи в Израиле.
Oh,
Радио «Свобода», вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Божественный тенор. В конце прошлого года в издательстве «Весь мир» вышла книга, посвященная знаменитому певцу. «Шесть карьер Михаила Александровича». Ее автор Леонид Махлис. Я процитирую еще один фрагмент. «Однажды Давид, это отец мальчика, встретил сына словами: «Ты знаешь, Мишенька, что мне влетело в голову? Тебе надо подготовить концерт Хазанута». Талант талантом, но кто лучше Давида знает, что жизнь лотерея, выигравших кот начхал, зато проигравшими пруд пруди, и нельзя допустить, чтобы благополучие Миши, а следовательно и всей семьи, зависело от погоды. Что-что, но евреи умеют ценить хороших хазанов. Судьбы певцов-евреев слишком часто развивались в извилистом русле между двумя культурными стихиями, чтобы каждый новый талант не замедлил на минуту шаг или не остановился перед трудным выбором. Среди гениев, которые оперной сцене предпочли служение Богу, Йосель Розенблат и Гершен Сирота. Сирота, по свидетельствам современников, чуть не до смерти напугал своей популярностью самого Каруза, от которого фактически ведется музыкальная генеалогия теноров. «Если бы Сирота ушел в оперу, — говорил мне Александрович, — в истории музыки началось бы новое летосчисление. Еще ничего подобного его голосу природа не создала ни до, ни после». «Давид, — продолжает Леонид Махлис, — настолько увлекся новой идеей, что не давал сыну проходу, все чаще и настойчивее призывая Мишу к прагматичности. Он должен осваивать канторское мастерство». Нет никаких оснований думать, что Давид стремился оградить сына от соблазнов внешнего мира, как это нередко случалось в еврейских семьях. В доме соблюдались традиции, пеклась хала, зажигались ханукальные свечи, но атмосфера оставалась далекой от религиозного фанатизма. И нет ни малейших сомнений, какой путь выбрал бы Давид, окажись он перед выбором между музыкой и религией. Но канторство давало уникальный шанс соединить небо и землю, долг и наслаждение. Он втайне мечтал о том, чтобы Миша достиг не только заоблачных вершин в музыке, но и занял свое место в высшем обществе. Миша проявлял завидную самодостаточность. Дескать, если высшему обществу это так важно, пусть оно само и ищет к нему дорожку. Однако отец не отставал, распаляя полемику, которая все чаще и чаще заканчивалась семейными ссорами. Давид, разумеется, желал сыну добра, но разве он не имел права и на личные амбиции? Ему не суждено было прославить род Александровичей, значит, это должен сделать Миша. Для этого ему необходимо прежде всего сохранить голос. «Ты что, Мишенька, не понимаешь? Для певца опера — это гроб», — увещевал он. «Надо иметь очень сильный голос и сильный характер, чтобы это выдержать, и уж точно никто не будет бегать за тобой по синагоге с рашином». В чем, а в этом Давид был прав на все 100. Для кантора маленький рост не помеха. Даже наоборот, ибо сказано: «Мима аким каратиха адашем» — «Из глубины взываю к тебе, Господи» — Псалом 129, часть 1. Некоторые интерпретации этого стиха указывают, что кантор во время службы должен занимать позицию ниже конгрегации, но попробуйте убедить в этом певца. Заключая договор с правлением новой синагоги, он никогда не забудет напомнить о необходимости сколотить для него в алтаре специальный пьедестал со ступеньками. Зачем? Странный вопрос. Деревянная платформа способствует и более чистому звучанию голоса, и лучшему контакту с молящимися. Так было и с кишиневским гением Ерухимом Акатоном, и с Йозефом Шмидтом, и другими малорослыми канторами. Миша охотно обсуждал с отцом эту творческую перспективу, но не более того. Прорабатывая ноты с произведениями известных композиторов литургической музыки Дунаевского, Зульцера, Минковского, он не испытывал никаких вокальных и технических трудностей. Единственное препятствие – необходимость глубокого знания канонических законов, богослужения и нусаха. Чтобы овладеть всем этим, нужен учитель. И вновь Давиду влетела в голову удачная идея. Он вспомнил о Зигоре, талантливом концертмейстере, дирижере и блестящем знатоке еврейской литургии. Но самое замечательное – он умел учить. После ухода вундеркинда Александровича со сцены Зигор все эти годы бывал в доме Давида, заваливал подарками его младших братьев Менделя и Ицхака, усаживал их на колени, возился как с родными внуками, своих детей у него не было, рассказывал бесконечные истории из своих военных похождений в Первую мировую. Зигор несказанно обрадовался возможности вернуться к своему любимцу. «Деньги? О чем вы говорите? Чтобы я брал деньги за моего Мишеньку?» Александрович загадочным образом продолжал околдовывать всех, кто соприкасался с ним. Прослышав о том, что Миша решил готовить канторский репертуар, многие специалисты сами бросились на выручку. Абсолютно бескорыстно. Фейгельсон, крупный знаток Нусаха, распахнул перед ним двери своего дома. Музыкальный критик и педагог Давид Паенсон вызвался преподавать сольфеджио. Даже администрация спортивного общества АКААХ «Сила», входившего в высшую лигу Латвии, сочла за честь тренировать грудную клетку певца. Дебют Александровича тенора «Майреф-концерт» был назначен на 1 января 1933 года в Алтнайшул, большой синагоге, на 1000 мест. Цитата из книги «Шесть карьер» Михаила Александровича. Я продолжаю беседу с автором книги Леонидом Махлесом.
Расскажите, пожалуйста, еще какой-нибудь эпизод из его биографии, о котором вам было интересно писать. Какую-нибудь вот другую грань.
Я тогда еще раз вернусь к названию книги. «Шесть карьер» Михаила Александровича. «Жизнь тенора». Эмиграция из Советского Союза, вынужденная эмиграция, его деятельность практически свели к нулю в Советском Союзе, власть, и, по сути, вытолкнули его из страны. Он приезжает в Израиль, а затем в Америку, в Канаду, в возрасте 57 лет, под 60. Ему ничего другого не остается, как начать карьеру заново. Его никто не знает в этом мире. Какое мужество требуется от артиста, который достиг таких высот, чтобы начать заново карьеру в чужом мире, где тебя никто не знает. Это подвиг, если хотите, в общем, так сказать, который граничит с творческим самоубийством. Таких прецедентов тоже не было. В 57 лет его учитель Бениамин Оджили ушел на пенсию. О других исполнителях я уже не говорю. Но начать карьеру и сделать ее в возрасте 60 лет – это немыслимо. Этот парадокс меня тоже, так сказать, занимал изрядно во время работы.
Где жил Александрович эмигрантские свои годы? И как они прошли?
Он приехал из Советского Союза, прилетел в Израиль и был принят тепло довольно, хотя мало кому говорило что-то его имя. Местные менеджеры, конечно же, тут же сняли сливки. Он выпустил сразу после приезда 4 диска, 4 долгоиграющие пластинки. Дал несколько концертов, но Израиль – крошечная страна. Она не способна прокормить артиста такого калибра.
Какой год стоял на дворе?
71-й. На него посыпались ангажементы из Америки. К этому времени он занял пост кантора в крупной тель-авивской синагоге. Он вернулся к этому жанру, потому что когда-то он этот жанр в аналогичной ситуации или, по крайней мере, сходной ситуации спас его от голода, по сути дела. Потому что он был с детства, с 9 лет, он был единственным кормильцем семьи. И в 18 лет он получил предложение от синагоги в Манчестере, в Англии, и прослужил там 3 года. Так вот, он решил вернуться к этой профессии. Профессия непростая. 30 лет жизни в Советском Союзе, она была под запретом для него. Ему элементарно запретили обращаться к этому жанру. Он не мог исполнять литургическую музыку ни в синагоге, ни в концертах, понятное дело. И он принимает предложение Тель-Авивской синагоги, занимает пост главного кантора и остается на этом посту 2 года. В промежутках между службами он летает в Америку, в Канаду, дает там огромное количество концертов, возвращается. Это очень не нравилось синагогальному истеблишменту, потому что они как бы утрачивали контроль над своим сотрудником, так скажем. Когда эти 2 года истекли, ему контракт не продлили. И он принимает решение переехать в Америку поближе к месту работы, потому что в основном все концерты шли
в Америке. В 1974 году он переехал в Штаты и фактически сделал новую карьеру. Карьеру более чем успешную. Работая с рецензиями, их сотни, без преувеличения, сотни, я удивился им. Я не нашел не то, что ни одного упрека со стороны рецензентов, а я столкнулся с тем, что рецензенты, так же, как рецензенты маленького Александровича, вундеркинда, не в состоянии рационально объяснить многие стороны его таланта. Скажем, его аутентичность, независимо от того, на какой публике он пел, на каком языке, для кого. Пел ли он русские романсы, пел ли он неаполитанские песни, пел ли он арии. Или хазанут, так называется еврейская литургия, он всегда оставался аутентичен. То есть он полностью контролировал стиль, к которому он прибегал. Он делал то, что хотел, и давал публике то, что он хотел, а не то, что они требовали. Это парадокс. В истории такого отмечено нет.
Покорной синьорине, подарок мой к тиши ночной. Сладко усни под шум прибоя, буду я опять с тобою. Так улыбнись мне хоть во сне, ты близко где-то, и я не так одинок. Пусть до рассвета ночной звезды огонек стережет твой покой. Это танго мое, мой дар Карине, непокорной синьорине, тебе, Карина.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Божественный тенор.
Помнишь Геную, прощанье на рассвете, шум таверны на соленом берегу? С той поры, когда задует с моря ветер, опять ночами уснуть я не могу.
В нашей программе о Михаиле Александровиче участвует и дочь Михаила Давидовича, Илана, много лет проработавшая в отделе новостей «Радио Свобода» в Мюнхене. Ее голос памятен нашим слушателям со стажем.
Меня всегда поражало то, что он, в отличие от подавляющего большинства своих коллег, никогда ни о ком из певцов не отзывался негативно. Невзирая на качество, он всегда был удивительно лоялен к своим коллегам. Ни одного плохого слова даже об очень посредственных исполнителях я от него никогда не слышала. Уже не говоря о крайне уважительных отношениях между ним и его не менее прославленными коллегами. Например, Иван Семенович Козловский, с которым они не то чтобы близко, но дружили годами, сказал о нем удивительную вещь, когда он уехал, когда он эмигрировал. Об этом рассказал отцу Ростропович, который навестил его в Торонто. При встрече в Москве Ростропович спросил у Ивана Семеновича, как он воспринял эмиграцию Александровича. На что тот ответил: плохо, петь стало не с кем. Их связывали очень уважительные и доверительные отношения. И я помню, однажды мы делили дачу в Несхоре. Козловский туда приезжал каждое лето. Он жил очень тихо, он много гулял, рано ложился спать, у него не было гостей. Кроме дочери никто к нему не приезжал. И однажды вечером на веранде я слышала их, на общей веранде, я слышала их разговор. Мне было очень мало лет, но тем не менее я запомнила. Отец ему рассказывал, Ивану Семеновичу, о жанре еврейской литургии, о запретном жанре. Вообще говорить на эту тему было запрещено. Он довольно детально рассказывал о своем опыте том, что в 1945 году он пел в синагоге, вспомнил, ну, там был Иван Семенович, он присутствовал на этом официальном, единственном официальном молебне, посвященном жертвам Холокоста. И Козловский, который регулярно пел в Елоховском соборе, сказал отцу: «Михаил Давыдович, вы не сравнивайте. Меня простят, а вас нет». В общем, был глубоко прав.
А его круг друзей, его близкие люди, люди, о которых он размышлял, любил рассказывать, любил с ними общаться, кто это были?
Общаться? Надо сказать, что у нас очень много бывало в Доме народу. Дом был открыт, гостей было всегда много. Общался он, как ни странно, главным образом притчами. Я не помню какой-то серьезной дискуссии с кем-то. Исключительная тема, на которую он мог говорить с коллегой или с композитором, или с музыкантом всерьез, это о музыке. Вот на эту тему он мог говорить бесконечно, но только с коллегой. Когда его просили что-то рассказать или что-то спеть, он категорически отказывался. Всегда. Никогда в жизни, ни в одной компании он не спел ни одной ноты. Он говорил: «Приходите на концерт». Вот это была его профессиональная позиция. А говорил, в основном шутил.
А круг друзей кто был?
Кто из близких друзей был тенор, солист Большого театра, которого отец в свое время привез в Москву из Свердловска. Он был солистом Свердловской оперы. Будучи в Свердловске на гастролях, он его услышал, познакомился с ним и сказал, что он попытается его протолкнуть в Большой театр. Что он и сделал? Звали его Алексей Вениаминович Ильин. Он был сыном диакона, то есть музыкальный бэкграунд у него был. Он был ведущим солистом Свердловской оперы, а в Москве он стал таким рабочим тенором. Практически работал ежедневно, пел. Он был очень красив, собой хорош. У него был очень хороший голос. И вот он был очень близким другом семьи. Он был просто почти членом семьи. Мы общались постоянно на протяжении, наверное, 20 лет до самого отъезда. И он же был тем человеком, у которого отец остановился, когда приехал в Советский Союз в первый раз в 1989 году. Это был самый близкий друг. Был Александр Владимирович Вольский, в прошлом адвокат очень известный, а впоследствии публицист. И лектор, который в 1954 году сделал попытку написать о нем книгу, о чем уже говорилось. Этот человек тоже был ближайшим другом семьи на протяжении всех лет, всех послевоенных лет, начиная с 45-го года, может быть, даже раньше. Он очень дружил с концертмейстером госоркестра Сергеем Мадатовым. Но это была такая мужская дружба. Мадатов был холостяком, он бывал в доме, но часто они общались вне дома. У них было очень много общего профессионально. Они очень много говорили о музыке. Вот это я помню людей, которые бывали постоянно, все годы. А так калейдоскопом шло очень-очень много людей. Бывали и приемы, и более официальные, и более личные. Часто бывал Леонид Осипович Утесов с Еленой Осиповной. Из таких вот известных деятелей музыкального мира.
По большому счету, Александрович разделил участь всех известных русских интеллигентов, иммигрантов. В его судьбе есть очень много от судьбы Шаляпина, но только он был счастливее Шаляпина. Счастливее хотя бы потому, что он дожил до того дня, когда он смог вернуться из эмиграции к своей публике. Он влюбил русскую аудиторию, он скучал по ней. Он часто говорил об этом в своих интервью на Западе. Он активно пропагандировал русских композиторов и русскую классику. Ни один концерт его на Западе за все 30 лет не прошел без русских романсов или русских арий. Более того, в 1978 году в Америке вышел его первый сольный диск. И этот диск, эта пластинка была целиком посвящена русскому классическому романсу. Я не могу сказать, что он страдал в эмиграции. Повторяю, его судьба была счастливой. Он и сам об этом говорил. Я помню один эпизод, когда это был 94-й год. В Германии, где он в то время жил, стали поднимать голову какие-то неонацистские группировки. Было много шума, было много каких-то акций правительственных, направленных против, и не только правительственных, но и со стороны общества. И вот в 94-м году, кажется, в декабре, в Мюнхене по чьей-то инициативе был проведен, организаторы назвали это марш протеста против активности неонацистов, которые поджигали учреждения, принадлежащие туркам, были какие-то акции, направленные против евреев и так далее. И мы вышли с Александровичем в этот вечер, мы приняли как бы участие в этой акции.
В каком городе это было?
В Мюнхене. Мюнхен. Население Мюнхена примерно 1,5 миллиона человек. Организаторы обещали, что в этой акции примет участие не меньше 100 тысяч человек, что немало. Весь центр города, весь старый город был запружен народом, выстроились цепочки живые вдоль главных улиц, у всех в руках свечки, и вдруг перед нами оказывается семья, баварская семья идет, большая баварская семья. У каждого в руках контейнер с горящей свечкой. Значит, муж, жена, несколько детишек, коляска с грудным младенцем, в которой стоит свечка. А впереди этой семьи шествует роскошный лабрадор белый. И в зубах несет корзинку, в которой горит свечка. Александрович ошалел. Он остановился как вкопанный. Его вообще трудно было удивить. По крайней мере, он эмоции так явно никогда не выражал откровенно. И вдруг он остановился как вкопанный, глядя на эту сцену, и говорит: «Слушай, если бы это я увидел в Москве, на следующий день я бы вернулся в Россию». А на следующее утро вышли газеты, в которых была опубликована официальная оценка немецкой полиции, по которой в этой акции приняло участие 400 тысяч человек, то есть практически четверть населения города.
Черноглазая пивуня, зорька, ласточка моя. О, вернись, я по-прежнему тоскую, горе в сердце затая. Нет, нельзя забыть родное море, шум прибоя, милый край. И любовь неизменную большую поскорее прилетай. О, здесь тепло гнезда родного, ты оставила в забвении, что нашла ты вдалеке. Знаю я, на чужой земле далекой погибаешь ты в тоске.
На этом мы заканчиваем программу «Божественный тенор», приуроченную к выходу в московском издательстве «Весь мир» книги «Шесть карьер Михаила Александровича». Ее автор Леонид Махлис и дочь Александровича Илана, ветераны «Радио Свобода», принимали участие в сегодняшнем разговоре. Программу «Мифы и репутации» подготовили режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Здесь тепло гнезда родного, ты оставила в забвении, что нашла ты вдалеке. Знаю я, на чужой земле далеко погибаешь ты. Yeah.
«Время свободы. План на неделю».
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885 и 5925. Свободный информационный мир. Радио Свобода.